Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Персонально ваш». В гостях сегодня Ольга Романова, директор фонда «Россидящие». Добрый день.
Добрый день.
Хочу начать с Кадырова, если вы не возражаете. Кадыров сказал, что тех, кто причастен к терроризму, нужно не только самих убивать, но и братьев, отцов, всех прочих родственников, чтобы была такая кровная месть. И, как ни странно, никто не ожидал, но вот так произошло, Кремль не отреагировал негативно на это заявление. Напротив, Песков сказал, что, в общем-то, нельзя же попустительство терроризму поощрять. Так что, да, все правильно, молодец, Рамзан Ахматович. Как вы это объясняете?
Вы знаете, мне кажется, что в Кремле-то все знают, кто такой Кадыров, и не все его фанаты, не все считают, что начальник у Кадырова Аллах, который дает ему денег. Все-таки, наверное, многие посмотрели фильм «Проект» про Кадырова, наверное, многие знали это и без фильма, что все-таки главным террористом в Чечне, а то и в России, давным-давно, собственно, является сам Рамзан Ахматович Кадыров, по крайней мере, есть очень много вопросов по исчезновению политических противников, есть очень много вопросов, даже скорее ответов, и по убийству Немцова, и по убийству многих других, и заказов политических деятелей, и Натальи Естемирова, журналистка, правозащитница. Ну а давайте начнем даже не с легендарного, там первого русского, я убил в 16 лет, уж бог с ним, а все-таки с судьбы Ахмада Кадырова, которого внезапно взорвали на трибуне 9 мая, и единственный человек, который был допущен к его безопасности, это Рамзан Кадыров. И единственный человек, который приобрел максимум бонусов от его смерти, это тоже, собственно, Рамзан. Ну и старший брат его тоже погиб при очень странных обстоятельствах. Так что он остался один, совсем один, круглый сирота. В связи с чем, конечно, я с ним полностью соглашусь, нужно, конечно, вот всех вот увлеченных в терроризме, конечно, сразу к стенке. Поэтому, конечно, хватайте Рамзана Ахматовича. Ну или как-то сам. Все-таки сам сказал, давай сам и приводи в приговор исполнения. Я думаю, что поэтому и Песков приветствовал, потому что, ну а как? Пацан сказал, давай вперед.
Ну а если говорить серьезно, хорошо, в Чечне Кадыров обладает властью безграничной, но стоит ли это воспринимать как угрозу для тех, кто живет за пределами Чечни, и кого могут заподозрить в связи с шайтанами, как сказал Рамзан Ахматович?
Ну, мне кажется, что до сих пор Рамзан Ахматович не давал расслабиться ни своим противникам, ни даже людям, которые и не подозревали, что ими особенно интересуется Рамзан Ахматович, так же, как это было с Борисом Немцовым, он считал своим главным врагом, самым главным, Путина, и не считал, что его могут убить. Тем не менее, нет никаких сомнений, что убийство Бориса Немцова – это дело рук, собственно, по приказу Рамзана Кадырова, как и другие политические убийства. То есть до сих пор никто особо не расслаблялся из серьезных людей, наверное, не стоит расслабляться.
Но все-таки одно дело политические противники, которые все-таки используют в основном слова, публичные выступления, а не те, кто с оружием в руках идут убивать людей.
Смотря кого Рамзан Ахматович считает террористами. Например, вот наш самый гуманный российский суд считает террористами Женю Беркович, Светлану Петричук и многих других замечательных людей. И вот за пособничество терроризму, например, арестованный, осужден 15-летний школьник, мы все его знаем, да, Арсений Турбин, и получил 5 лет. Это же все террористы, вот они проклятые, вот же они. Может быть, их имеет в виду Рамзан Ахматович и их родственников?
У меня возникает вопрос, если Рамзан Ахматович так настроен на борьбу с террористами, что ж у нас за столь короткий промежуток времени было несколько крупных терактов? Чем занимался в это время Рамзан Ахматович?
Знаете, кругом враги. Все-таки кругом враги, и не у каждого есть возможность подлечиться, как, например, у Рогозина, который подлечился после ранения в одно очень интересное место и перестал тем местом думать, да, и стал думать головой, которая для этого, наверное, и предназначена. Поэтому как-то и перестал видеть во всем украинский след, американский след, и даже как-то одергивает излишне ретивых депутатов, которые везде ищут Украину. Ну, конечно, если всегда искать не причину, а находить политически удобные версии и получать медали за то, что ты арестовываешь террористов, мальчиков, девочек, заслуженных драматургов, физиков, ядерщиков, журналистов. Ну, тогда да. Ведь, понимаете, настоящий террорист – это же страшно. Это страшно. Ну, хорошо, ты их нашел. Ну, ты пошел брать их штурмом. Или внедрился к ним. Это же опасно, это страшно, тебя же убить могут. А если арестовывать 15-летних мальчиков, режиссеров, активистов, блогеров и защитников, я не знаю, там, башкирских угодий, это как раз безопасно, а палки те же.
А вот по поводу, собственно, теракта, который вызвал в том числе высказывание Рамзана Кадырова, стало известно, что шестерых сыновей бывшего главы Сергокалинского, я правильно ставлю ударение?
Сергокалинского
района Дагестана, их арестовали по обвинению в мелком хулиганстве. Ранее, в общем-то, самого главу тоже арестовали по обвинению в мелком хулиганстве. Была информация о том, что именно его сыновья напали на церковь и на силовиков. Почему в мелком хулиганстве? Что это за странная причина?
Нет, ну это, конечно, с особым цинизмом. Знаете, есть один политический активист, которого в последний год арестовывали, если не ошибаюсь, больше 10 раз. Он провел порядка 120 дней в вот так вот за мелкое хулиганство в спецприемниках. Причем его перевозили из города в город и стреляли рапорт, как будто он только что вышел из спецприемника в незнакомый город. И тут же сказал: «Ах, ты вот! Срочно же арестовать, дать еще 15 суток». То есть пока придумывали, что с ним делать, какую уголовку заводить. А тут понятно вроде как, что делать, но какая-то торговля идет, потому что все-таки это очень известный и очень уважаемый, надо сказать, в республике клан. Вот такой финансовый клан, мощный клан. Сам, собственно, Омаров, он был не только глава Сергокалинского района, он был в свое время управляющим Сбербанком в Дагестане, управляющий там другим дагестанским банком. И родственники и отцы очень многих террористов, они связаны там с ДАК-энерго, крупнейший, собственно, единственный монополист в республике по энергетике. И, кстати говоря, недавно один из этих отцов был арестован по обвинению в мошенничестве. Но это как раз дело такое неудивительное, если ты работаешь в России в сфере бизнеса, в сфере финансов. Так что это, да, большой уважаемый клан, который на козе так не подъедешь. Ну, террористы, ну, убиты, ну, да, но, ну, во-первых, это не ИГИЛ, да, чистой воды, это не ИГИЛ. ИГИЛ вылезет по-другому, да, и ИГИЛ их, в общем, одобрил действия своих кавказских братьев, но он не сказал, что это он.
А что это тогда?
Слушайте, я забыл, как называется это религиозное течение. Оно возникло в Египте в конце 60-х. Оно очень хитро называется, и оно, собственно, запрещено везде, и в России, и в странах СНГ, очень долго в Казахстане оно существовало, но там тоже прижали, и не имеет никакого отношения все к ваххабизму. Ваххабизм – нормальная вещь, ваххабизм – это такой исламский протестантизм или даже пуританизм. Считается, что, то есть, считает последователи ваххабизма, что только три поколения после пророка Мухаммеда сохраняли чистый ислам. А дальше там нанесли всякого разного язычники, там еретики и прочее, прочее. Ну, вот такой вот ислам чистой воды. Между прочим, в свое время было религии бедных, религии бедуинов, которым не нравилось, как живут жирные коты в городах. Ну, и, собственно, бедные бедуины, между прочим, они племя небольшое, на Аравийском полуострове, которые были привержены ваххабизму в небольшом княжестве. Потом княжество расширили, и стало это княжество называться Саудовской Аравией. Ничего, ваххабиты. У них вот такая религия. Собственно, в России 700 тысяч приверженцев ваххабизма. И вот там нигде нет, что иди, давай, режь иудеев, сжигай синагоги и речь православных священников. Это нет. А это новые импортные вещи, так сказать. Причем не из проклятой Америки, да, Египет.
Просто я не знаю насчет синагоги, но то, что я читала, как это правильно сказать, воспоминания об убитом отце Николая, настоятеля церкви, подвергшемся нападению. И в этих воспоминаниях было сказано, что отец Николай наладил довольно теплые, хорошие отношения с мусульманской общиной, что они там договорились, что если мусульмане захотят перейти в христианство, то это будет происходить за пределами республики. Ну, то есть вроде как такое гармоничное сосуществование, что могло стать причиной нападения, мне непонятно.
Ну, собственно, я думаю, что многие видели и памятник трем религиям, который был поставлен в Дербенте. Этот памятник его делали, собственно, с прототипов живых людей, одним из которых был отец Николай. И был, собственно, муфтий, и был, соответственно, раввин. И действительно, все эти три религии вполне себе уживались. И даже после 7 октября, когда некоторые жители республики искали евреев в турбинах, все равно, тем не менее, было некоторое вполне заметное стремление к мирному сосуществованию религий. Благодаря в том числе вот отцам церкви, разных церквей. Поэтому тут вряд ли действия раввина или действия престарелых, я понимаю, немощного уже к тому времени отца Николая могли стать причиной. Дело в том, что для радикалов само сотрудничество с кем бы то ни было невозможно. Вот невозможно в принципе. То есть там дальше что ни сделай. Любые представители любых других религий, равно как и атеисты, это неверные. Либо ты думаешь так, как я, точно так же, как я, и действую даже, как я, либо ты неверный. И в любом случае, будь ты симпатичный-пресимпатичный, даже если я тебя выручал, там, ты меня выручал тысячу раз в жизни, даже если я прелестная девушка или маленький ребенок, ты неверный. Ты неверный, вот, собственно, и все. И дальше, что называется, Господь различит своих.
Если действительно сыновья главы Сергокалинского района совершили этот теракт, то это какая-то, кажется, новая нота в происходящем, потому что есть какое-то представление о том, что теракты совершают там какие-нибудь боевики, живущие в горах, или там беднейшие представители различных культур, которые вот пытаются таким образом что-то компенсировать или отставить свои взгляды, а здесь, ну, дети чиновника. Ну, конечно, не самого крупного, хорошо, но тем не менее вы говорите, что это влиятельный клан. Это вроде как что-то новое.
Но это благополучный клан. В любом случае, это не из-за денег. В любом случае, их не подкупали. В любом случае, у них были социальные лифты. Да, один из них был членом «Справедливой России». Там Мирон долго распинался, что такая паршивая овца в стаде. Все они были встроены. Один из них там докладывал президенту республики Маликову там по поводу футбола. Другой занимал Магомедова. Там, в общем, все это было вполне в рамках такой вот успешной молодежной республиканской карьеры. И даже более чем успешной. Мне кажется, что это все, тем не менее, проявление... Как это было у Вертинского, а позже у Гребенщикова? Их дети сходят с ума от того, что им нечего бы их хотеть. Это вот это. Кто-то пьет, а кто-то курит. А кто-то вот так.
У вас есть какое-то объяснение тому, что был сначала теракт в Крокусе, потом вскоре после этого захват заложников в ростовском СИЗО, затем то, что мы наблюдали сейчас в Дагестане, довольно большая концентрация для страны, которая, ну, долгое время жила в относительном спокойствии, несмотря на идущую даже войну?
Ну, конечно. Конечно. Поскольку ищут все время украинский след, то не занимаются реальными проблемами. А реальные проблемы начались не сегодня. Реальные проблемы начались, по крайней мере, с войны в Сирии. Уж по крайней мере, с чеченской войны, с первой, со второй. Уж по крайней мере, ну, это вот такая долгая история, это нападение на Грузию и дальше смещение акцентов, так сказать, грузины криминальные были вынуждены после этого покинуть Россию, а предварительно покинули Грузию. А святое место пусто не бывает, это место заняли, собственно, приверженцы радикального ислама, да, вот то, что даже преступный мир очень сильно исламизировался. Кстати говоря, одна из версий, почему вышел Шакро молодой, потому что внезапно, да, старый добрый православный блатняк с куполами, польщик на колене купола, вдруг попал под влияние криминальных кругов выходцев из Центральной Азии. И что вот якобы это начало беспокоить уже не то, что ментов, а типа Кремль.
Их попытались разделить.
Ну да, выпустили Шакро, чтобы Шакро придет, порядок наведет. Ну вот как-то так. Но это еще не хватало эту скрепу отдавать, да?
А что, действительно есть такие разделения национальные по преступным группировкам?
Ну, конечно. Ну, вообще, блатной русский преступный мир, он очень православный. Угу. Очень. Ну, вот это вот все, ну, да, ну, классический купола. Это, конечно, не истинная вера, но это, по крайней мере, обрядовость. Это привычка жертвовать на колокола, на купола. Вот эти все анекдоты про новых русских, да, братан здесь не работает. Это вот все, это все абсолютно, на самом деле, вот в канве. Я думаю, что многие видят на кладбищах во всех городах России там самые роскошные памятники, самыми роскошными крестами, да, это вот, конечно, это братва.
Так, хорошо, а группировки других национальностей, они тоже религиозные?
Нет, они не религиозные, но просто и русские-то группировки не религиозные.
Но верующие.
И не то чтобы верующие, они скорее, да, они подсвечники. Они очень-очень подвергнуты, я бы сказала так, они суеверные. И они вот эту суеверность принимают за веру. То есть для них, что черная кошка перебежала, да, что забыл перекреститься, проезжая мимо церкви, примерно одно и то же. Это скорее суеверие. Это необразованность на самом деле. Они ведь точно так же необразованы, я не знаю, говорю, в природоведении, пении, математике, как и в теологии. Это обрядовость традиционная и вот это вот, вот это вот плюнуть через левое плечо, перекреститься на церковь. Примерно так. Но это преступный мир, криминальный, он вообще везде такой, он всегда такой. И на самом деле, ну я не знаю, там сицилийская мафия, которая очень католическая, естественно, она же тоже в этом плане очень мало отличается от любой другой преступности. А криминалитет, он уважает церковь именно как место, где, там, если что, считается, что отмажут. А как отмажут? Да? То есть это, безусловно, очень искаженное представление о рае, о том, как попадают в ад, как можно грехи отмолить. Что ты можешь, конечно, резать, убивать, обманывать, поставлять наркотики, там, проститутки и так далее, а потом ты пожертвуешь храму, да, церкви, папе римскому, и будет тебе прощение грехов, и можно дальше. Но это же удобно, да, эта система так очень удобно работает. Но это преступность. Но что касается религиозных фанатиков, это вообще другое. Это другое. Это вот, да, вера такая фанатичная, и учения очень опасные. И это другое, это не преступность, это религиозный фанатизм. И если преступностью там должны заниматься, грубо говоря, менты, да, то все-таки вот этой экстремизмом, да, и религиозным должны заниматься очень сильно обученные люди. И это гораздо опаснее. Гораздо опаснее обычной преступности. Преступность тоже очень опасная, да, конечно, но там все-таки все попроще. А вот с религиозными фанатиками, да, должны быть специалисты.
Но у нас же есть специалисты, они так и называются, спецслужбы.
Значит, смотрите, давным-давно...
В далекой-далекой галактике.
В далекой-далекой галактике под названием «Россия 90-х», значит, существовало в ФСБ управление по борьбе с терроризмом. И вот там они, да, они там в горах, там они там были, там люди такие, тоже на самом деле фанатичные, преданные своему делу, да, и готовы были жертвовать своей жизнью, которые вот, да, там искали террористов, фанатиков, там все-все-все. Не то чтобы они были идеальны, но они были. Такие люди были. Я даже несколько таких вот знаю и знала. А где такой надо же работать? Отсидел, конечно. С другой стороны, в ФСБ были люди, которые защищали конституционный строй. Ну, такие, охотились за диссидентами. А пришел Путин и это дело объединил вместе. И получилось УЗКС и БТ. То самое, управление по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. Вот любой оппозиционер, там, подвергавшийся там, каким-нибудь гонениям, или активист, который понимал, что Кирилл Серебренников. Слушайте, когда ко мне пришли с обыском из УКС и БТ, сказали, что они Следственного комитета, я сказала, здрасте, мы с вами месяц назад виделись на обыске у Кирилла Серебренникова, вы же в УКС и БТ. Говорит, ой, да, действительно, здрасте. А у УКС и БТ их объединили вместе. И при этом в этом управлении главными стали не борцы с терроризмом, а вот эти вот самые. Это не управление по борьбе с терроризмом, а управление по защите конституционного строя. То есть настоящие борцы, бойцы, они оказались на подчиненном положении. То есть самое главное, это ловить, а как оказалось, Женю Беркович, это самое главное. А ловить настоящих террористов, это вот потом на второй план, меньше зарплаты, подчинение, и вообще, знаете, что надоели. Люди уходят, конечно, люди не хотят подчиняться таксотам, да, совершенно не хотят. Ну и как бороться с терроризмом, когда у тебя там все время то одно, то другое. Одно, то другое, это я имею в виду Путина с Медведевым. Не хочу обижать, да, Кавказские республики, но так уж получилось, что у Путина всегда в Кавказе есть свои любимцы, главные. Для Путина главными это Чечня и Кадыров. Это самое главное. В Чечне он провел все эксперименты на свете. И всячески туда вкладывается, в Кадырова, в клан, и, в общем, его там все устраивали. Когда пришел к власти Медведев, он захотел своих чеченцев, ему понадобилась своя Чечня. Это был Дагестан. И обратите внимание, как вот за 4 года Медведевский, сколько все поменялось в Дагестане. Во-первых, Медведева окружают дагестанцы. Братья Магомедовы. Братья Белаловы. Я не забываю фамилию Изумруд, которая была, собственно, ну, я осталась женой Дворковича Аркадия, да, помощница Медведева. Потом помним, сколько полилось денег в Дагестан. И как в Дербенте нашли, причем к какому-то юбилею, он какое-то дикое количество юбилеев отмечался, то ли 3000 лет, то ли 33 тысячи лет. В общем, какой-то бред сивой кобылы. И вот под, как раз под вот этот самый славный юбилей в Дербенте была найдена подземная цистерна. А не просто подземная цистерна, а вот та цистерна, откуда есть, пошло христианство. Вот так.
Из цистерны?
Из цистерны. А вы говорите, там гора Синай, туда-сюда, Красное море. Не, вот, вот, вот оттуда. Большие ученые тут же сказали, что, ну, конечно, вот из этой цистерны все и пошло. Короче говоря, денег было вбухано очень много. А потом, когда Медведева не стало, то есть вокруг него пошли аресты. То есть, на самом деле, вокруг Медведев был очень токсичный. Там взяли всех. Михаил Абазов до сих пор сидит, братья Магомедовы до сих пор сидят. Ну, собственно, Реймер недавно освободился, директор СИН. Он тоже был медведевский и был уверен, что на втором сроке он станет директором ФСБ, дурачок. Братья Белаловы в Беграх, да, и так далее. То есть Дагестан оказался разгромлен. То есть они уже было думали, что они будут второй Чечнёй. Нет, не будут второй Чечнёй. А рядом еще есть Ингушетия, которую еще никто ни разу не выбирал, нас третьего не было, то первый, то второй. Которые попытались было чуть-чуть возразить, когда Чечня несколько лет назад решила раздвинуть административную границу, и там начались по этому поводу протесты. Как и всех пересажали. В чем, кого пересажали? Старейшин и женщин. И у всех сроки такие, 16 лет, 18 лет. Только попробуй дерни. Ингушетии. Естественно, вот, ну, а как? Людям обидно. Людям обидно.
То есть получается, что несмотря на вот это ощущение, что в силовые структуры вливается какое-то гигантское количество денег, они обладают фантастической властью, это не те силовые структуры, которые должны по-настоящему бороться с террористами.
Ну, естественно, они борются с нами, они бегают за оппозицию, они ловят 15-летних школьников, и они занимаются этим. Читайте материал «Медиазоны», как допрашивали этого парня Арсения Трубина. Это просто Ну, собственно, и как он вообще попался на это дело, в принципе, это может случиться с любым школьником. Любым. Потому что это подростки. Все подростки хотят быть партизанами. Все подростки хотят на баррикады. Все подростки хотят быть, не знаю, ну, казаки-разбойники, в конце концов, это для старшего поколения. Все хотят, не знаю, Mortal Kombat. Ну, да. Вот Mortal Kombat.
Я поясню для наших зрителей и слушателей. Материал, про который говорит Ольга Романова, это материал о том, что силовики подделывали данные, подделывали протокол допроса этого 15-летнего школьника, на основании которого он был приговорен по делу о терроризме. Медиазона выяснила, что Турбин не признавался в том, что он заполнил какую-то анкету для вступления в Легион Свободы России, но, несмотря на это, все равно он получил в свои 15 лет 5 лет колонии.
Да, ну и, собственно, с другой стороны, ну вот представим себе, 15-летний мальчик собирается вступить в Легион Свободы России. Ну, во-первых, давайте маму вызовем в школу и как-то скажем, что, ну, мам, пусть он хотя бы до вас доучится, там, следите за ребеночком. Ну, не знаю, поставь его на учет в детскую комнату милиции. Не надо убегать от мамы, воевать, куда бы то ни было. Сначала доучись, да, там, получи образование, там, достигни 18 лет, да, потом с тобой еще раз поговорим. Сажать-то, господи, он же, ну, 5 лет! 5 лет! Слушайте, 8 лет за убийство даю. А 5 лет за убийство в состоянии аффекта. А то и поменьше.
Я только еще вынуждена напомнить, что российские власти считают Медиазону иностранным агентом. У меня вопрос, я хочу немного вернуться назад к теме преступных группировок. А как влияет сейчас на эту сферу война? Возвращающиеся с войны, уходящие на войну, вербовка заключенных из колоний.
Ну, знаете, влияет, ну, понятно как, да, влияет всегда в худшую сторону. Вот на днях прокуратура Новосибирской области взяла и опубликовала статистику по преступности в области на период с января по май. То есть январь, февраль, март, апрель. За 4 месяца. На 30%. Плюс на 30%. Это выросло количество убийств. А я вам сейчас просто точно прочитаю. Я, собственно, почему говорю про Новосибирск? Во-первых, потому что они это опубликовали. А во-вторых, другие-то нет. А во-вторых, потому что везде, в общем, та же ситуация. Новосибирск, в общем-то, по этому поводу выглядит вполне себе середнячком. Так. Значит, что у нас? Вот, пожалуйста. Убийства на 29,1% убийств больше, чем за аналогичный период 2023 года. На 30% выросло число уголовных дел о принесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Количество изнасилований за 5 месяцев увеличилось примерно на 20%. Вымогательство 62% плюс. 62%! Это поразительно. Это что? Это вот так вот стало влиять, что там война, повышение материального благосостояния или что? Возвращают, это вернувшиеся с войны. Но с войны больше не вернутся, потому что теперь внесены и действуют уже вовсю поправки в УК и в УПК, согласно которым завербованные с сентября прошлого года уже не возвращаются, будут служить до конца войны.
Или если они получили серьезное ранение, или, по-моему, какую-то награду.
Орден.
Да.
Типа Герой России, я вас уверяю, не получится.
Угу.
В связи с этим.
Но остается ранение.
Слушайте, если... Ну вот у нас на этой неделе стала очень обсуждаемым история с зеленоградским молотобойцем, с маньяком зеленоградского Чикатило, он же Юрий Гриценко, который 2 раза был судим за нападение на женщин, на нем 5 трупов, 2 отсидки, вот ему дали в конце концов 22 года, и он должен был выйти в июне, вот сейчас, в этом месяце. Выяснилось, что он с сентября завербован как раз, ему 62 года. Он завербован, он на войне. В связи с возрастом и его там нестабильным состоянием, хотя он, между прочим, в отличие, например, от шамана Габышева, он не сидел никогда в психушке. Хотя вот что маньяк, так это он. Но вот он безопасный для общества, а Габышев опасный. И Вика Петрова из Питера очень опасная. И она поэтому тоже там. А он-то нет, конечно. И он оттаскивает трупы. И я не думаю, что если, например, его ранят, и по этому поводу его, конечно, выкинут, он вернется в Зеленоград без руки, без ноги, там, я не знаю, без чего. Нет работы и не будет, нет квартиры и не будет, нет семьи и не будет, ничего нет и не будет, и раненый. Ну и куда? Ну, тут уже, если будут работать в социальной службе, заберут его специальное заведение, не будут, значит, помрет на улице. Вот вам судьба героя, специальная военная операция. Но, возможно, что он еще успеет кого-нибудь с собой уволочь на тот свет. А вот это, кстати, никого уже не волнует, ну, собственно, кто их считает. Если раньше, пока был жив Пригожин, господи, это так звучит, как будто я благодарна. Нет, Пригожин просто раздавал своим юристов, и когда забирали пригожинцев, вагнеровцев, он их вытаскивал, юристы вытаскивали их с разных переделок. Они не могли только закрывать убийство и Бесмелеева, остальное все закрывали. И начинался крик, это специально его дискредитируют, герои специальной военной операции, туда-сюда. Их отпускали. И, собственно, Пригожин это делал не из человеколюбия, там, не из-за того, что ему очень нравились его вагнеровцы, а потому что они все были с контрактами с подписанными на продолжение банкета. Другое дело, что Пригожину не дали этот банкет продолжать. А так-то он просто берег тягловую силу, живое мясо свое берег. А потом, сейчас берут уже за все, что хотите, берут, за самые легкие преступления. Кстати, вот на вчерашнем знаменитом юридическом форуме в Петербурге, где блеснул Бастрыкин госдурой и много с чем еще блеснул, вот там, кстати, давали очень интересную статистику. Там, конечно, выступили все, она отлично, и Министерство юстиции отлично выступило, назвав Child Free экстремистским движением. Чудесно, чудесно, брависсимо. Но в одном месте прозвучали интересные циферки, вот там же, кстати. Другой замминистра, который не бился в подучи по поводу экстремистского движения Child Free, сказал, что у нас в тюрьмах, значит, 100 тысяч, в СИЗО, в смысле, имеется в виду, в СИЗО, 100 тысяч подозреваемых и обвиняемых, из них 50 тысяч, то есть ровно половина, сидит по легким статьям, статьям средней тяжести, за которые, по идее, не надо закрывать в СИЗО. А пусть они там дома гуляют, пусть они под подпиской на выезде гуляют. Он границы, как сейчас все перекрыты, куда не денутся. А там с ограничением свободы. И сказал совершенно аполитичную вещь. Аполитичную. Сказал, что вот не надо таких сказать. Здрасте, пожалуйста, не надо. А как надо на войну отправлять?
Ну да, мы сейчас знаем, что, в общем-то, подозреваемых могут сразу им предложить заключить контракт, чтобы снять с них все обвинения.
Конечно. Я тут посетила с большим удовольствием. Тут меня провели подпольно по чату, женскому чату тюрьмы Кресты в Питере. Там, значит, обсуждается очень живо, что 50% личного состава, ну, собственно, арестантов, 2000 человек, уже завербовались. Вот сейчас завербовались, вот они еще не подсудимы, они только там, вот только сели. Уже завербовали 2000 человек, они ждут отправки.
Но вроде как официальные сведения говорят нам о том, что женщин никуда пока не отправляли.
Ну это мужчина, это мужское, это пока Кресты, это мужское. Слушайте, у тюрьмы просто женское лицо. У тюрьмы женское лицо, когда сидят мужчина, да, их опекает женщина. Когда сидят женщины, их опекают.
Я просто не так поняла женский чат.
Женский чат, да. Ну, в основном там женщина, там, может быть, встречает один мужчина, ну, не знаю.
Ну, в смысле, это родственники заключенных.
Да, это матери, жены, подруги, сестры, там вот это все.
Все, теперь поняла. Вы говорили про рост преступности, очень существенный рост преступности, но можно ли сказать, что это связано с криминальным миром как определенной структурой, со своей иерархией, с какими-то своими внутренними законами? Ну, то есть я имею в виду эту часть преступного мира, а не просто людей, которые совершают преступления на фоне общей агрессии, на фоне, не знаю, экономических проблем, на фоне какого-то глобального стресса, вот всего этого.
Вы знаете, война очень много изменила в мире, я бы сказала так, в мире криминала, в том числе и криминальное поведение, и отношение к криминальному поведению, и пенитенциарную систему очень сильно изменила, и изменит еще очень-очень сильно. От пенитенциарной системы вообще камня на камне не осталось. Но это, может, к лучшему. Все равно надо было ее сносить до основания. Но что касается из таких больших изменений, ну, кроме того, что от пенитенциарной системы ничего не осталось, можно сказать, что это конец понятия. Ну, собственно, понятия блатные, они были не всегда в России, в Российской империи. Так же, как не всегда был в ходу, я не знаю, тюремный лексикон, он был другой совершенно. Ну и вообще российская современная тюремная система, она не наследует тюремную систему Российской империи, она наследует англобурам. Но это большая другая история. В общем, нет никакой связи, только ФСИН видит связь между своим существованием и существованием тюрьмы и каторги царской. Нет, никакой тюрьмы и каторги царской не осталось всегда. Ничего. И, собственно, понятия, они перешли не из царской России. Оттуда немножечко перешло лексикона, и то в основном с Одессы, и в основном это идиш. Ну, немножко цыганского типа лавы. А слова, да, перешли, но это все равно такой 20 век, самое начало, не старше. Понятия появились чуть позже. Ну, как и воры в законе, вот эти все стремяги, бродяги. Это все было позже. И, наверное, все это оформились понятия к 30-му году, когда Красогулак образовался. Примерно вот тогда это все. Вот это вот Ленька Пантелеев, вот это Сонька Золотая Ручка, вот все это туда. Начало, что называется. Потом это все развивалось. После войны даже были сучьи войны. Сучьи войны были, собственно, за беспрекословное исполнение воровского кодекса, да, понятий.
А что такое сучьи войны?
Сучьи войны – это то, что пронеслось по всем лагерям, особенно по сибирским лагерям сразу после войны. Ведь вы знаете, что на войну уходили добровольцами очень многие заключенные, штрафные батальоны. Ну, это Высоцкий, в бой идут штрафные батальоны. А многие заключенные отказывались идти воевать, потому что это не по понятиям. Нельзя. Понятие, собственно, уголовный воровской, собственно, кодекс, понятия запрещают взаимодействие с государством, включая его защиту с оружием в руках. То есть преступный мир не реагирует вообще вот на это вот никак. Им совершенно все равно, какая власть, им очень важно с ними не сотрудничать. И те, кто возвращался, как и сейчас, они очень быстро снова оказывались в тюрьме, разумеется. А там их встречали как бы хранители, да, хранители понятий. И по понятиям те, кто вернулись с войны, они нарушили воровской кодекс, и их надо за это убивать, что за нарушение кодекса обычно смерть. И те сопротивлялись. И начались сучьи войны. Те говорили, вы суки, ну то есть сученые. То есть я сейчас не ругаюсь, это, соответственно, термины блатного мира. Те отвечали, нет, вы. Ну и с ножичками друг на друга. В принципе, и так очень сильно поредело тюремное население. Согласитесь, этого можно было избежать. То есть те, кто возвращался в одни лагеря, те, кто оставался в другие лагеря. Вот, собственно, не давайте им встречаться. Зачем? Родная советская власть всегда любит действовать чужими руками. Например, руками тех, кто ее не признает. Руками воров. Посадить в один лагерь и отойти. А потом вернуться туда и посмотреть, какая крыса выжила в этой банке.
То есть вы хотите сказать, что сейчас ситуация та же самая, но понятия проиграли?
Все, понятия больше нет. Мы знаем, по крайней мере, о 12 погибших на войне воров в законе. И мы знаем это по открытым наследным делам, по нотариату. То есть это те, кто погиб. То есть на самом деле их гораздо больше. Те, кто не погиб, наверное, там как-то еще сражаются. Это воры в законе, да, это законники. И это те, у кого, соответственно, открыты нотариальные дела, у кого они были, собственно. А есть такие, у кого нет. Это только погибли 12. То есть блатные комитеты сейчас войну приветствуют, и они идут на Шакром Ладой. Главный вор в законе, наследник деда Хасана, войну признал. И, кстати, новый вдруг кто пропустил вот из этого криминального мира у нас тут на этой неделе. Внезапная смерть приключилась, такая политическая, в преступном мире. В матросской тишине от сердечного приступа погиб Гриш Таганский, знаменитый Гриш Таганский, он же Гриш Рабинович, один из лидеров Таганского ОПГ. Считается, что по его заказу был нанят киллер, который убил деда Хасана, Хасана Хасана, в 13 году. Но это как-то совпало, как мне кажется, с освобождением Шакро Молодого, наследника деда Хасана. Вот буквально он в конце марта вышел, а вот в июне уже Гриша Рабинович убит в матросской тишине. Интересная там история. Интересно. Хорошо бы, конечно, ее покопать немножко.
А почему вы делаете вывод, что понятия больше нет на основании того факта, что энное количество воров в законе оказались на войне? Вы же говорите, что и во времена Великой Отечественной войны часть заключенных шла на фронт, другая часть оставалась хранителями и потом вернувшихся с фронта резала.
Ну, не шли воры в законе. Да, мир, но воры в законе считали, что вот любой, кто идет. Ну, и совершенно разные мотивации все-таки, да. Одно дело, ты идешь защищать родину, совершенно другое дело, ты за бабки наемником идешь нападать на людей, которые тебе ничего не делали. Это не по понятиям совсем, прям совсем не по понятиям. Ну и еще есть одна вещь. Это война, это фронт, это окопы, это блиндажи. И кастовость нарушается. И то есть в одном окопе, в одном блиндаже вполне запросто могут оказаться люди очень разных каст, потому что опущенных, отделенных, да, тоже берут. И здесь такое дело, когда ты не можешь буквально исполнять весь протокол, что называется, воровской, и относиться к опущенному, к отделенному, к угловому, как привык. Ну, то есть обращаться как чудовищно, да? Поскольку это война, он тебе, может, и жизнь спасет, да, и что и бывает неоднократно. Это все очень меняется. Но я это вижу, на самом деле, еще и по украинским похищенным заключенным. Кстати говоря, в Украине понятия пока очень даже сохранились. Там пока все по-другому. Чем дальше мы в росте, вообще больше отличается преступный мир, надо сказать. Ну, равно, это можно сказать не только про Украину, это можно сказать про Молдову, про Грузию, про Казахстан. Вот то, что я знаю, состояние преступного мира в этих разных странах, все очень по-разному, очень-очень по-разному. Я недавно разговаривала, знаете, кто у нас главный специалист по грузинским, молдавским и казахским тюрьмам? Англичанин.
Почему?
Я недавно с ним познакомилась в Калифорнийском университете, и у него была совершенно фантастическая лекция про тюремные традиции, протокол, то, что называется воровской протокол в тюрьмах в этих странах. И он описывает то, что было в России, вернее, в Советском Союзе, прям даже вот еще до войны, прям совсем давно. Или после войны. То есть давным-давно такого нет, то есть так с трудом вспоминаешь. А там он говорит, да, там вот это, вот эти все детские игры в традиции воровские очень сильно процветают. Это вот через полотенце, перешагивает, не перешагивает, вот вечер в хату арестанты, вот это все, часик в радость, чифей в сладость. А что ты выберешь? Я порядочный арестант, и я буду пить черный кофе, не давайте мне томатный сок. То есть человек говорит, что он придерживается черных традиций, а не красных, он не ментовской. Ну вот такая вот вся глупость, которая у нас давно очень, очень давно. Там это вот вполне-вполне. Это я туда ушла, уже отвлеклась. Так вот, в Украине тоже у них после вот отделения, разделения на всех, все-таки прошло уже 30 лет, тоже воровской мир понятия развивались по-своему. Но они просто более незыблемые у них сейчас, чем у нас. И вот херсонские заключенные, которых похитили в ноябре 22 года, вот их выпускают по одному, по два, по три, по четыре, по пять. И волонтеры там, и мы их доводим до границы, до Верхнего Ласа или до Колотиловки, отправляем их назад в Украину. Я не знаю, зачем их убрали, 2,5 тысячи человек, не знаю. Но то же самое, вот они выходят, группа, и мы уже на границе понимаем, с кем мы имеем дело. Уже мы их давно изучили. Что у нас идет в группе авторитет, идет мужик и идет угловой, да, то есть опущенный. И вот они идут втроем, бредут. В одной машине, в одной гостинице, в одной комнате очень часто. В один туалет идут, да. А куда деваться? И потом я разговариваю там уже с украинской стороной, там то же самое. И там люди работают такие, называются, захистники увязников, защитники осужденных. Такая же организация, как «Русидящие», только с другой стороны. И они говорят, они смеются, говорят, так мы, пожалуй, с вами сами поборем тюремную иерархию, понятия. Ну, а куда деваться?
А у вас есть объяснение, почему именно эта война порушила понятия? Я говорю не про тех заключенных, которые вот похищены и вынуждены в одном помещении оказываться, а почему воры в законе идут на войну? Почему они признают это?
Ну, вы знаете, потому что вот эта война, она уничтожила российскую пенитенциарную систему, вот самый ее, самый корень. Если не долго не заниматься ее историей, почему она произошла из англо-бургской военной кампании, начало ее где-то положено в 22-м году, когда появились в России первые концлагеря, потом слово «конц» контрацепционное ушло, потому что тяжело выговаривать даже мне. И остались просто лагеря. Первый был для белочехов в Сибири, потом быстро возникло везде, и они уже в 30-м были объединены в ГУЛАГ. И вот формирование российской пенитенциарной системы, которая от ГУЛАГа ничем не отличается, у нас не было ни одной тюремной реформы, ни одной вообще, в принципе, за всю историю. Эта система, она как вот была, так и осталась, это лагерная система. И недаром вот все лагеря, вот фашистские, да, вот эти лагеря смерти, они так похожи на наши. Ты заходишь, прям ты все узнаешь. Потому что в двух странах это было. В двух странах пришла эта английская система с юга Африки. В Германию, в Советскую Россию. И вот так вот мы шли голова к голове. И в этих лагерях, да, сформировались вот эти вот советские понятия. А сейчас эта система войной разрушена. 57 лагерей закрывается, закрыто только в этом году. 57! Только в этом году! А сколько закрылось в прошлом? А сколько лагерей отданы под содержание украинских военнопленных? Нет, система, все.
То есть все держалось на тюремной системе? Я думала, что воровской мир, он про волю тоже.
Нет, он про волю тоже, но просто хранился он там. Угу. Там на волю с кастовостью как-то все это по-другому. Все равно смотрящие, там, воры в законе, это такая вещь тюремная. Сейчас я вижу, как исподволь, без всякой реформы, растет другая тюрьма, совершенно другая, с глобальными супертюрьмами, такими звездами смерти. Но они срисовали, они сделали очень большую ошибку. Они идут по американскому пути. А американская пенитенциарная система очень плохая.
Плохая очень для кого?
Для заключенных, для общества, потому что, ну, это аксиома, долго рассказывают, но это аксиома, что жестокость и жесткость тюремной системы напрямую коррелируют с уровнем преступности. Чем тюремная система мягче и мимимишнее, тем почему-то ниже уровень преступности. Почему-то люди больше не хотят возвращаться в тюрьму. Норвегия, Швеция, Дания, Голландия, Финляндия. А чем жестче, тем хуже. Сальвадор, Эквадор, США.
Может быть, здесь обратная связь?
Обратная связь. Чем жестче, тем выше уровень преступности.
Нет, я имею в виду наоборот, что чем жестче, чем выше уровень преступности, тем жестче делают тюрьмы, нет?
Нет, наоборот, все наоборот. Все наоборот. И, кстати сказать, в Штатах вот это вот безобразие, то, что у них творится в тюрьмах, это микшируется существованием, в общем, неплохой, очень неплохой судебной системы. У нас еще и судебной системы нет. И вот это все, конечно, очень-очень опасная штука.
Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу. Еще одну или несколько тем я бы хотела с вами обсудить. У нас сегодня по программе книга Джорджа Оруэлла «1945. Руины. Военные репортажи». Оруэлл — это не только автор «Антиутопии», это еще и человек, который был военным корреспондентом. В 1945 году он отправился в Германию. Он, как очевидец, рассказывал о жизни в разрушенной Европе. И эта книга — это первое собрание его заметков о 40-х годах, о мировой войне, о цене, о последствиях. У него были личные причины всем этим заниматься, его дом был разрушен, и для него это в том числе дело, ну, дело чести, дело такое идеологическое. Так что, друзья, наверняка вам будет интересно, тем более, что сейчас такие книги очень актуальны. shop.diletant.media, можно эту книгу у нас купить, можно заказать, можно попросить кого-то из ведущих на ней расписаться, если вы коллекционируете автографы. Ну и другие товары на нашем сайте тоже посмотрите. Мы существуем благодаря вам, благодаря тому, что вы нас уже больше 2 лет поддерживаете, финансируете, переводите нам какие-то суммы, покупаете у нас книги, журналы и комиксы. За это вам большое спасибо и, пожалуйста, не останавливайтесь. Я хотела про Бастрыкина поговорить. Вы его уже упомянули в контексте ряда интересных высказываний, но мне интересно про его фишку поговорить, про то, что можно, оказывается, разбираться с различными мигрантами, отправляя их на войну. Кого ты отправляешь на войну, остальные сами сбегают. Прекрасное решение проблемы, фишка замечательная, но действительно сейчас Россия такое количество мигрантов отправляет в зону боевых действий?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, очень трудно разобраться, кто здесь мигрант. Поскольку он же сам говорит, Бастрыкин, что, значит, 30 тысяч отловили, 10 тысяч отправили на войну, и они уже все новоиспеченные граждане России. Ну, простите, это наши сограждане, это российские граждане. Ты не отлавливать их должен, ты должен защищать. Мало ли какой они национальности. Они уже граждане России, а вот ты так к ним относишься. При всем при том, что надо сказать, что и Пригожин, и Министерство обороны абсолютно не брезгуют тем, что забирают из тюрем граждан других государств. Абсолютно. Забирают, конечно, и прежде всего граждан из Центральной Азии, либо обещая им ускорить российское гражданство, либо вообще ничего не обещая. Они все равно идут в любом месте лучше, чем в российской тюрьме. Ну и плюс ко всему мы видим все время наемников. Совсем недавно питерские адвокаты мне рассказывали, что они пытались остановить группу из 40 человек из Сомали, которая не умеет читать и писать, но умеет владеть автоматом отличным, да, такая уж специфическая страна, Сомали. Собственно, поэтому они оказались очень ценными, видимо, кадрами. Одного они отбили, один как-то понял, остальные пошли. Ну, естественно, едва-едва владея языком, совсем чуть-чуть. Но они, главное, успели донести до адвокатов, собственно, почему они сюда приехали. И знаете, что обещали? Мы обещали, да, ускоренное гражданство российское, если они будут воевать, а потом, по окончании войны, они будут работать в российском правительстве. Ну, конечно, конечно. И вот адвокаты их питерские разуверяли, но нет. Ни одного разуверили, остальных. Ну, вот так. Это кто убеждает их? Люди типа Бастрыкина. Конечно. И вот он так, видимо, наобщался со всем с этим, что его Остапа понесло на питерском форуме. Когда-то было приличное место. А теперь вот так. Но, с другой стороны, старости группы, где учился Путин в Ленинградском университете, я думаю, что можно все. Я вообще долго, конечно, смотрела, не приняла ли какого-нибудь допинга Александра Ивановича. Но вроде нет. Вроде нет, и просто Остапа понесло. Ну, собственно, там уже генпрокуратура изумилась, и его высказывание по поводу мигрантов. Там не только Володя, не только Хинштейн. Ну, вы видите, как сейчас Следственный комитет крутится, как уж на сковородке, что это не он, это не он. Как Путину Сорокина, это не я, это не я. Это он цитировал нехороших блогеров. Ну, конечно, но мы же все слышали, как это было сказано, кого он там цитировал. Это он сам придумал, он даже на Пойзер не ссылался 13 года издания. Это он решил, что он сам придумал. Вот такая шутка малютка зажигательная. Сейчас нам надо подсказать ему еще, что есть еще бешеный принтер. Вот пусть тоже, может быть, поцитирует немножко.
Я думаю, что Бастрыкину и так подскажут без нас хорошие цитаты и хорошие источники. Последняя тема, которую хотелось бы обязательно затронуть, это Владимир Карамурза. Он продолжает бороться за соблюдение своих прав в колонии, но безуспешно. Он в последний раз оспаривал запрет на звонки своим близким. До этого были и другие претензии. Он за 2 года за решеткой смог только 1 раз поговорить по телефону с женой и 2 раза с детьми. Он находится в очень жестких условиях содержания. При этом параллельно Путин не так давно, кажется, в начале месяца или в конце прошлого месяца, подписал указ об освобождении из тюрем тяжелобольных заключенных. И вот, казалось бы, кого, если не Владимира Карамурзу? У него очень серьезные проблемы со здоровьем, он 2 раза был отравлен. Сработает ли это, сработает ли закон Владимира Путина на политических заключенных, в частности, на Владимире Карамурзе?
Нет, конечно, не сработает, безусловно, потому что и без всякого закона, который подписал Путин сейчас, во время посадки Карамурзы действовал закон, он и сейчас действует, который не позволяет обвиняемым с таким заболеванием, как у Владимира Карамурзы, это нейропатия, вообще применять к нему меры изоляции от общества. То есть там любая другая мера, но должно быть больничное содержание, по крайней мере, амбулаторное. И его заболевание входит в перечень заболеваний, утвержденных правительством Российской Федерации, которое запрещает помещать человека в тюрьму, там наряду с онкологией разные стадии, под номером 29. Поэтому ну, закон есть, он просто в отношении политических не действовал, не будет действовать никогда. И это, конечно, очень странная затея, устроенная Евой Меркачевой, которая как-то меня всегда удивляет. Такое ощущение, что она ведь очень много лет работает с тюрьмами, в тюрьмах. Такое впечатление, что она и правда верит до сих пор как у доброго царя или что-то в этом духе.
Но да. Разве не хорошо, когда такое существует? Может быть, оно хоть кому-то поможет?
Нет. Знаете, я очень хорошо помню историю, когда в Пресненском суде Москвы слушалось дело по выдаче, по требованию Испании, собственно, в Испании, вора в законе Владимира Тюрина по кличке Тюрик из Благовещенска. И тогда, в это время, Тюрик жил вместе с депутатом Госдумы от «Единой России» Марией Максаковой, у них было 2 детей. Это потом она уже ушла к коммунисту, коммунисты взорвали, даже говорят, что это Тюрик. Но неважно. И вот слушалось дело по его экстрадиции. Его же арестовали, он был в Бутырке. И вот пришла Максакова, пришла «Единая Россия», там пришли все-все-все. Судья, как сейчас помню, Васюченко Татьяна. И, значит, вот слушается дело, экстрадиция. Но ведь у него хронический тонзиллит, это насморк. У него хронический тонзиллит, его нельзя выдавать Испании. Действительно, хронический тонзиллит. Выпускаем. Выпускаем, все, не отдадим Испании. Все, идите, идите, товарищ Тюрик, идите на свою Рублевку со своим Максаковым, не морочьте людям голову. Социально близкие. Все, конец фильма.
Спасибо огромное, Ольга Евгеньевна. Это была Ольга Романова, директор фонда «Русь сидящая». Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и на Telegram-канал. После этого эфира в 16:05 будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным, но без меня. Александр Минкин предпочел Сергея Бунтмана, так что они вдвоем здесь будут заканчивать Евгения Онегина. Надеюсь, что когда-нибудь меня пустят обратно в эту программу. Потом в 20:05 программа «2024» с Ниной Хрущевой, политологом университета New School. Ну и, конечно, ставьте лайки, это всегда очень приятно. Заходите на shop.diletant.media. Может быть, там появилась какая-то новинка, которая вам очень понравится, и вы захотите ее купить. Спасибо, что нас слушали. Всего доброго.
Спасибо.